В нашей студии экономист, эксперт реанимационного пакета реформ Павел Кухта. Добрый вам вечер.
Добрый вечер.
Здрасте.
Заявление о том, что Россия может ввести продуктовое эмбарго, на самом деле было сделано не вчера. Их уже делали несколько раз в Российской Федерации и говорили, что такая возможность существует, но вот вчера, собственно, решили, что продуктовое эмбарго такие будет введено 1 января. Есть уже реакция украинского правительства на эту новость, уже даже первые подсчеты того, сколько потеряет украинская экономика. Давайте разберемся вот с какой-то...
Только не говорите глобальный.
Нет, я вот хочу сказать какой-то более объективной оценкой, потому что, ну, собственно, правительство, наверное, объективную оценку дать не может. Оно все-таки вовлечено в процесс. Может, оно не совсем правильно оценило, какие будут потери в экономике.
Давайте, во-первых, посмотрим контекст этого. Да? То есть это не то, что не первое, не то, что реализация какой-то угрозы России. Да? Это совершенно не первое действие России в отношении украинских товаров.
То есть да, вот без вот... всяких эмбарго. Да?
Абсолютно без всяких эмбарго, совершенно верно. Последние 15 лет Российская Федерация в любой удобный момент через какие-то там якобы найденные палочки стафилококков, сыра, что-нибудь такое, блокирует украинские товары, и не только украинские. Это любимый, ну, это способ политического давления на другие страны, которым они очень любят пользоваться. Да? После революции в 2014 году они неоднократно воспользовались этим приемом, чем, в общем-то, сократили в два раза примерно экспорт наших пищевых и аграрных продуктов туда. То есть он был где-то в 2013 году порядка 2 миллиардов долларов, в 2014 году он был порядка миллиарда долларов. И вот то, что дал министр аграрной политики сегодня на брифинге, что за 9 месяцев этого года он уже упал, этот экспорт, до четверти миллиарда.
250 да, есть, миллионов.
Да, то есть он схлопывается все сильнее.
Но это только пищевые и аграрные.
Аграрные пищевые продукты, да. А при том санкции, на самом деле, введены не на все вот из этой категории товары. Там мясо, какая-то молочка, еще что-то. В общем-то, многое из того, что уже они заблокировали. И так, без каких-то официальных санкций. Да. В сумме была дана оценка Натальи Микольской, торгового представителя Украины. Она член правительства, но, на мой взгляд, в данном случае это как раз объективная оценка. Это порядка 140-200 миллионов долларов потерь в год для Украины. Чтобы вы понимали, в 2014 году весь экспорт из Украины был более 50 миллиардов долларов.
Угу.
То есть, ну, для этого совсем небольшие потери.
Да.
Это
ну,
что? Это 0,2-0,3%. Угу. Ну, это то, что там рынок чуть-чуть упал, там, этих товаров, угу. Вот мы бы то же самое угу. потеряли. То есть, на самом деле, это все в пределах погрешности, потому что они уже, патроны закончились у них, они уже, в общем-то, этим приемом пользовались неоднократно, и теперь, как бы, у них не осталось, в общем, запаса того, что там особо резать по экспорту из Украины. В принципе, здесь есть, на самом деле, негатив, но я бы сказал, что негатив в этом отношении мы уже прошли. Потому что, действуя так, как действовала Россия, фактически они сами, без особых усилий с нашей стороны, обрезали нас от вот этого постсоветского рынка, который, в общем-то, плохой рынок сбыта, к нему плохо быть привязанным. Он политизированный, да, он не очень конкурентный, он закрытый. Он некачественный, он не требует от наших производителей чего-то как-то улучшаться. Да? То есть они туда влазили в рамках вот такой более-менее свободной торговли внутри СНГ, сидели там, чуть что их зажимали по политическим мотивам, и, в общем-то, это очень нездоровый способ ведения бизнеса.
Ну да, и главное, они знали, что может с ними произойти то же самое, что там, помните этого самого, чуть не сказал покойного, прости мне, Господи, главного санитарного врача России,
Онищенко,
который... запрещал то сыры украинские, потом вино грузинское.
Ну, по-моему, это он и продолжает, или они его поменяли, я уже не знаю.
По-моему, нет, по-моему
он
поменяли, да, но дело его, да, живет. Так в этом смысле может ли экспортер и производитель как-то разумно строить стратегию своего развития, если он точно знает, что в любую секунду ему могут это дело обрезать?
Ну, на рынок России в том-то и дело, что не может. Ну, или он должен как-то политически договариваться, да, что, в общем-то, создавало одно из вот направлений создания пророссийского лобби в Украине, да, то есть предприятие, заинтересованное в торговле с Россией. Кстати, тут интересный такой есть момент. В общем-то, недавно вышедшее исследование Чикагского, кажется, университета гражданской войны в Украине, да, как у нас это называют, показывало, что вот точки основные столкновений, да, точки вот этих всплесков сепаратизма на Донбассе, на самом деле приходились, они шли не по линии, например, языковой, там, где было больше русскоязычных, и не по линии там культурной, там, где когда-то заселяли иммигрантов в
России. А именно по тем предприятиям, которые имели кооперацию с Россией.
Города,
да.
Города и поселения, которые имели кооперацию с Россией, да, то есть это реальный фактор, это серьезный фактор. Поэтому, в общем-то, то, что этот фактор наконец-то пропадает, это не так уже плохо, ну, в моем понимании.
Собственно, хотела спросить, вот какой смысл тогда вводить продуктовое эмбарго, если на нас это почти никак не скажется?
Ну, мне трудно сказать. Может, это внутренняя какая-то российская политика. Они вообще любят такие какие-то громкие акции. Опять-таки, тут же, в общем, интересный момент. Да, до того несколько раз подобные по масштабам и даже больше по масштабам вещи вводились без всяких таких официальных заявлений. Просто выходил этот Онищенко и говорил, там, в украинских сырах живет что-то жуткое, все, они теперь к нам не едут. А тут вдруг с помпой, там, эмбарго, все такое. Может, это для внутреннего потребления, может, еще какие-то причины. И это опять политика. Это не про экономику, это не про... Это какие-то их политические игры.
Но у них же нету экономики отдельно от политики. У нас мало экономики отдельно, совсем так, чтобы отдельно от политики. У них, по-моему, ее вообще нет.
Ну, у них еще меньше, да.
Вот. А означает ли это то, что вот нам, на нас, господи, нас ожидает открытие рынка ЕС?
Он уже открыт для нас.
Вот. И мы вот чуть-чуть вот подтянемся под европейские стандарты, и нас там ждут. И вот мы можем показать крупную дулю на восток и, значит, в объятия европейского рынка, объемы которого совершенно, конечно, несопоставимы с российским.
Ну, это четверть мировой экономики, да.
Да. Ну, это вот такая вот радостная картинка. Есть сомнение, что она реалистична.
И да, и нет. Ну, надо понимать, да, это очень объемный, хороший, развитой и очень конкурентный рынок. То есть там это не Россия замкнутая, такая автаркия, замкнувшаяся в себе. Это открытый рынок, на котором наверняка сложно работать. Но, во-первых, в общем-то, наш экспорт туда растет, в смысле, доля Европы. Если наш экспорт в целом за последние 2 года сжался объективно на фоне экономического кризиса, то доля вот Европы, доля Европы выросла, вернее, прошу прощения, а в цифрах экспорт в Европу не сжимался. Ну, то есть фактически мы можем сказать, что он рос. То есть мы наращиваем экспорт туда. Это есть, этот фактор есть, мы выходим на их рынок. В общем-то, мы конкурентны, не нужно забывать, что у нас там очень дешевая рабочая сила, мы очень близко к ним находимся, у нас есть конкурентные преимущества, и мы можем там работать. Но на самом деле есть же не только Европа, есть страны Азии. Вот, собственно, министр аграрной политики, он на брифинге сегодня как раз и привел, что половина сбыта аграрной продукции Украины, она идет в страны Азии, она идет на Ближний Восток, она идет в Китай. Мы спокойно конкурируем там, и там нету никаких проблем. Они не трогают нас, а у них нету Онищенко, там, который ищет какие-то палочки.
Ну вот интересно, а какую продукцию мы экспортируем в Китай?
Ну, во-первых, мы зерно экспортируем.
Ну, зерновые, да, понятно.
Ну, я даже не уверен, что зерновые в Китае. Зерновые, может, были больше на Ближний Восток. Насколько я помню, молочные постепенно наши компании начали выходить на рынок Китая. Ну,
сколько тащить молочку? У нас же это что, поездом опять-таки,
ну, молоко,
через Россию?
Жидкое молоко, оно не экспортируется. Да. Но, например, сыры можно спокойно паковать в контейнер на корабль и отправить в Китай, никаких проблем. Мы из Китая же возим там всякую одежду и все прочее. Ну, еду не возим, потому что она там плохая, но предмет и мы возим. Точно так же они едут в Китай. Но точно так же они едут в Европу, да, Европы гораздо дешевле из Украины везти.
В том-то и дело. Да. Вот. Ну, а требует ли это от нас принятия каких-то дополнительных стандартов, технических условий? Ну, Европа же в этом смысле чрезвычайно забюрократизирована. Не знаю, хорошо это или плохо.
Да, у Европы действительно там очень высокие вот эти технические требования. К счастью, мы, в общем-то, готовились к ассоциации. Мы там не очень хорошо к ней, допустим, готовились и затянули этот процесс. Но в принципе, у нас вот там второй год уже идет это перестроение на технические стандарты. Тех компаний, которые хотят работать на этом рынке, была куча возможностей. Я думаю, что все-таки большая часть уже, наверное, или сделали, или близки к этому. То есть никаких проблем нет. Опять-таки, те, кто не сделали, ну, бизнес эта штука такая, что неэффективный должен выбыть, вместо меня придет кто-то, кто сможет нормально это сделать. Это тоже не проблема, это нормально. Поэтому, в принципе, все в наших руках. И каких-то, ну, тренды, вот, которые мы видим в самой торговле, в этих объемах торговли, в тенденции, показывает, что, да, Украина, как вот страны Восточной Европы, другие, она начинает перестраиваться на европейский рынок, и это здорово, это очень хорошо.
Мы можем, ну, как бы, моделируя процессы, которые происходили, допустим, с Польшей, когда Польша выходила на западноевропейский рынок, мы можем по аналогии представить себе, как может развиваться это наше? Или там уже все забито, что поляки забили?
Нет, абсолютно. Собственно, там же, где выходили поляки, потом румыны, абсолютно точно так же может и выйти Украина. Как это происходило? В общем-то, к ним приходили, как правило, немецкие это были концерны, и строили у них заводы по производству всяких потребительских товаров. Или не потребительских. Вот Словакия, например, это первый в мире, у них первое место в мире по производству автомобилей на душу населения. Причем с огромным отрывом от ближайшего конкурента, который Чехия. То есть туда пришли автоконцерны, и на всю Европу делают в Словакии машины.
Но в Словакии Volkswagen, а в Чехии
там Шкода, Nissan.
То есть наоборот, в Чехии
Volkswagen, там, да. В Словакии Nissan. Я не берусь судить по марке, но в любом случае, то есть это дешевая рабочая сила, это близкое расположение к Европе. Ничто не мешает Украине. Более того, на самом деле, это один из ключей к развитию Украины в принципе. Почему? Потому что когда появляется такая масштабная индустрия, ориентированная на работу на европейский рынок, эта индустрия начинает лоббировать и требовать нормальных правил работы и жизни в принципе внутри страны. Да, потому что они работают честно, они работают не коррумпированно. Им это, во-первых, не нужно, во-вторых, их правила, которые есть там, сковывают. Да, они не могут работать вот так, как привычно это делать в Украине. И, соответственно, правила, подстроенные под такую коррупцию и проблемные вот эти схемы, да, они для них мешают, и они начинают бороться с ними. И, в общем-то, это двигает всю страну дальше вперед.
Отлично.
Я напомню, что у нас в студии эксперт реанимационного пакета реформы и экономист Павел Кухта, и мы говорим о ситуации с российским эмбарго, которое вводится нашей северной соседкой на украинские продукты с 1 января. Но не
а
только...
на самом деле, поспорю, вообще-то не столько про российские санкции, пошли они, вот, а про будущее украинской экономики. Да, как это нас тормозит или наоборот развивает?
А я вот тут все-таки хотела бы задать вопрос про 1 января, поскольку это дата не только ввода российских продуктовых санкций, но и вступления в силу экономической части соглашения с Евросоюзом. От каких действий, от российских или от вступления в силу этого соглашения, мы ощутим более быстрый эффект?
Я думаю, ну, честно говоря, мы, скорее всего, уже не ощутим, насколько я понимаю, эффекта, потому что мы его ощутили 2 года назад. Дело в том, что европейцы в одностороннем порядке поснимали свои квоты для нас еще сразу после революции.
В том смысле, что кто хотел, тот уже там.
Да, а мы не поснимали. То есть мы теперь даем им доступ на свой рынок более полный. Я думаю, что кардинально это ничего... Это процесс. Это не какие-то прыжки там в высоту. Это процесс. Это длительный процесс интеграции с Европой и переориентации на этот рынок. То есть это какой-то майлстоун, какой-то вот такой путевой камень, который мы пройдем и пойдем дальше. Я бы сказал так.
А в Украине еще остаются предприятия, которые полностью ориентируют свое производство на Россию, насколько вам известно?
Ну, мне сложно назвать такие из крупных. Это военно-промышленный комплекс был частично ориентирован на них, но понятно, что теперь этого нету полностью. Мне вот, ну, так из головы сложно, честно говоря, назвать. Может быть, какие-то есть, я же не знаю все там отрасли, но я, ну, мне сложно назвать, я не уверен.
Ну, вот вчера я слушал очень трогательный эфир на другом радио, не на нашем, с господином Сусловым, бывшим министром экономики. Он посыпал голову пеплом и говорил, что вот Южмаш стоит, и вообще, значит, украинская промышленность загибается без связи с Россией. И можно я вам задам такой, ну вот, тупой дилетантский вопрос. Есть люди, причем, ну, не с улицы, как бы вроде квалифицированные, остепененные, которые говорят, наше будущее на мировых рынках – это наши черноземы. И с этим, в общем, в принципе, трудно спорить. Другие говорят, так мы же делали лучшие в мире танки, и ракеты, и самолеты, и кое-чего еще и продолжаем делать. Давайте мы будем заниматься все-таки сложными технологическими вещами. Третьи говорят, да что вы нам... У нас половина наших людей уже там в Калифорнии, там в Купертино, в Сиэтле занимаются этим программным обеспечением, наши самые крутые. Как для профессионального экономиста выглядит вот такая вот дилетантская постановка задачи? Где наше будущее?
Вы знаете, есть такой анекдот среди экономистов про два способа производства машин. Есть детройтский способ, это когда вы ставите линию и производите, вот на ней делаете машину, там рабочую вы ставите. А есть АЭФский способ, это вы выращиваете кукурузу, грузите ее на корабль, отправляете, а потом обратно на другом корабле к вам машина приходит. Да, вот. И вам не важно, эту машину в Японии собрали или там на каком-то острове это зерно засыпают в какую-то машину, и она делает автомобили и их вам привозят. То же самое и тут. Мы, в конечном счете мы будем заниматься тем, что у нас получается хорошо, в чем мы конкурентоспособны, что у нас будут покупать. Да? И вопрос не в том, что это будет, а вопрос в том, как обеспечить вот максимальную вот эту конкурентоспособность.
Павел, но это, ну, вы говорите с точки зрения как бы, ну, разумной организации рынка. У нас же рынок, ну, не настолько саморегулируемый. Инвестиции в ту или иную отрасль приходят все-таки по субъективным соображениям. Да? Все равно кто-то конкретный приходит, приезжает, оценивает. Ну, я просто глазками видел, как это происходит. Да? Приходит, и на одного произвело впечатление. Он говорит, да, давайте будем здесь развивать бурение, например. Да, да, да. Вот. Другой говорит, о, тут класс у вас, замечательно, давайте мы здесь будем, откроем у вас филиал нашей IT-компании и так далее. То есть, а третий заходит в кабмин и уже из кабмина выходит с ну, явными преференциями на этом рынке. Ну, то есть, он все равно, он как бы сильно субъективизирован, наш рынок.
Ну, вы знаете, рынок — это всегда рынок, да, то есть, все эти люди принимают решения, исходя из того, чтобы попытаться максимизировать то, что они с него зарабатывают. Это абсолютно нормально. Вот вы сами, собственно, назвали проблему, что кто-то один потом заходит в кабину, да. Кого там кум сидит.
Я, собственно, именно это имею в виду в первую очередь.
Так вот, эта проблема и есть. Ну так давайте уберем эти преференции для начала, и у нас как бы половина проблем уже уйдет. Давайте, у нас, как только мы наладим чуть-чуть работу своих судов, у нас там четверть наших проблем в экономике исчезнут. То есть эти проблемы вызваны не тем, что мы заводы не те строим, или черноземы там не так пересыпаем. Они вызваны тем, что наше общество очень плохо структурно устроено для развития экономики, и нам нужно его перестать. Собственно, вся наша 25 лет последней истории, наши две революции, наша война на Востоке, она об этом. Mm-hmm. И это развитие экономики, это просто часть этой истории, да.
Напомню еще раз, что это ток-шоу «Киев-Донбасс», и сегодня его ведут Юрий Макаров, Анастасия Багалика. Мы сейчас говорим с экономистом и экспертом реанимационного пакета реформ Павлом Кухтой. И, собственно, такие какие-то глобальные потрясения украинская экономика, она сейчас уже пережила на фоне охлаждения отношений с Россией, на фоне конфликта, или, в принципе, возможно, еще какие-то потрясения и в плане вот отношений с нашей северной соседкой?
Ну, мы во многом сократили свою зависимость от них в торговле, безусловно. Да? То есть мы очень, очень уменьшили объем товарооборота с ними. Ну, конечно, если они двинут на нас танки, то это будет потрясение. Ну,
да, но это уже за пределами экономики.
Ну да, то есть это уже вне, это уже скорее вне, мы говорим о каких-то внеэкономических вещах, да.
Вот. Не, ну есть все-таки некий критический импорт, который пока что, я не помню, что там происходит с Вестингаузом, но пока, скажем, топливо для атомных станций мы получаем все еще из России.
Ну, мы уходим, например, от этого. Ну, они газ пускают, да, пока по нашим трубам, да, и тоже не могут от этого уйти. То есть тут все взаимосвязаны, да, никто не может полностью отвязаться от соседа. Это очень сложно. Современная экономика, она вот так вот очень тесно друг с другом переплетена.
Есть еще одна байка. Вчера мне говорил один сотрудник, что вот мы перестали, допустим, ну, к примеру, кажется, двигатели для вертолетов, но я могу сильно врать, да, потому что, ну, я не зафиксировал этот. Значит, мы их перестали поставлять в Россию, а мы их стали поставлять в Китай. И те же самые двигатели после этого из Китая
поступают... Или из Беларуси, да, поступают, да, в Россию.
Поступают в Россию. Это история вообще как бы... Ну, то есть это нормально или это не очень нормально?
Ну, это типично, так всегда было. Когда государства создают вот какие-то такие барьеры, их, если это выгодно, их будут пытаться обойти. Это, ну, бизнес есть бизнес, люди пытаются заработать деньги. Ну, нормально. Нам, соответственно, как государству нужно уже смотреть там, где это бьет по его интересам, и вот так пытаться обрезать. Но полностью это не закроется. Конечно, если это будет выгодно, это будут делать, и мы никуда от этого не денемся.
Так, а вот... Регулирующая функция нашего дорогого государства, говорю без иронии, в каком-то... Ведь можно по-разному регулировать, да? Можно там куму устраивать зеленую улицу, да? А можно некими точечными, тонкими настройками все-таки регулировать поступление капитала в ту или иную отрасль. Вы наблюдаете? Ну, это как бы это высший пилотаж, но сегодняшняя экономика устроена, насколько я себе представляю, в развитых странах, устроена именно таким образом. Да? Они видят, что одна отрасль более перспективная, они там дают некие преференции. Другая отрасль менее перспективная, они эти преференции прикручивают. У нас такой тип у руководства экономикой наблюдается?
Ну, знаете, вот так их государство, какое-нибудь Японии, можно уподобить такую роботизированной руке, которая там на каком-то наноуровне работает. Да. А у нас в руках кувалда.
Вот.
Много мы точечного кувалда сделаем. Ага. Но с другой стороны, есть разница. Япония в 20 там, или 30 раз превышает нас по душу ВВП. Нам не нужно сейчас точечно что-то настраивать. Нам кувалдой можно так расти, ага, что мы там потом настроим точечно. Давайте до них догоним сначала. Для того, чтобы их догонять, нам кувалда сейчас более чем достаточно.
Ну что ж, это не такой уже плохой прогноз насчет кувалды. Спасибо, Павел, что пришли к нам. Я напомню еще раз, что мы говорили с экономистом и экспертом реанимационного пакета реформ Павлом Кухтой.